Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пане Сергію, от ви президент Центру соціальних перспектив Донбасу. Коли кликала вас на ефір, на запис, думала про перспективи, про ті перспективи, які я бачу після вчорашньої після вчорашнього конференц-зв'язку між учасниками тристоронньої контактної групи. І, на мою думку, суб'єктивну думку, вони дуже невтішні перспективи. Що думаєте ви, які можуть бути плюси після вчорашньої розмови, перемовини, які мінуси?
Знаете, сейчас трудно оценивать, потому что очень мало, к сожалению, информации. Вся информация идет, опять же, с той стороны. То есть казак выступил, дал какую-то клочок информации очень маленький, который можно трактовать по-разному. Сепаратистские СМИ и их так называемые министерства сделали свои заявления, которые тоже трактуют информацию по-своему. Наша, к сожалению, сторона, тот же Ермак, не дал никаких комментариев. Мы не знаем, о чем он договаривался и какой результат достигнут. Из того, что нам сообщают с той стороны, это что создан какой-то механизм для обсуждения, скажем, политических решений по выполнению комплекса мер, достигнутых, ну, утвержденного Минскими соглашениями 2015 года. Я, честно говоря, считал, что у нас уже есть механизм для обсуждения политических. Это политическая подгруппа трехсторонней контактной группы в Минске. Какую еще платформу они создали? Ну, нужно ждать разъяснений все-таки от нашей стороны, от нашего руководства. А если верить сепаратистским СМИ и сепаратистским так называемым органам власти, то это действительно площадка для двухстороннего, как они говорят, общения. То есть это фактически Киев дает согласие на прямые переговоры с Донецком и Луганском. На мой взгляд, это крайне тревожно. Если это будет реализовано действительно, это крайне негативно, поскольку это выводит Россию фактически из сторон конфликта, это переводит конфликт в разряд гражданской войны, и тогда уже Россия может говорить о том, что с нее нужно снимать санкции, хотя при этом конфликт будет сохраняться. Сейчас вот со сменой Суркова на казака происходит смена политики в отношении Донбасса, России. То есть если раньше ставилась задача разрушения украинского государства, как враждебного Украине, об этом прямо говорили тот же Борода и тот же Сурков, ну не Сурков, а Чесноков, это его голос, скажем так, политтехнолог московский, то сейчас ставится задача по замораживанию конфликта. То есть конфликт сохраняется, но он не стреляет. Если он не стреляет, то Россия продолжает как бы сохранять и иметь, вот владеть этот рычаг давления на Украину. В любой момент она может его разморозить, скажем так. Но при этом, то есть сохраняются республики, Украина не получает суверенитета над своей территорией. Но при этом, скажем так, острота его утрачивается на международной арене, скажем, Россия уже не несет потерь каких-то там новых санкций. Нет, потому что, ну, раз не стреляет, то как бы конфликта и нет, мир его не видит. Это, ну, Приднестровье, Абхазия, фактически вот тот же сценарий. И мы же помним, что казак это как раз автор приднестровского сценария. Вот я думаю, что сейчас перед ним ставится та же самая задача. Если то, что вчера случилось в Минске, да, вот на трехсторонней контактной группе, о чем нам сейчас сообщают не наши, скажем так, органы власти, а сепаратисты, правда, то, ну, фактически мы идем по пути реализации российского сценария замораживания этого конфликта. А замораживание конфликта, на мой взгляд, чем опасно, да, для нас плохо? Тем, что это не является прекращением войны. Это является, возможно, в лучшем случае, временным прекращением боевых действий. Хотя война продолжается, и война у нас гибридная, она идет не только на Донбассе, как бы, и мы не достигаем своей цели фактически. Мы не достигаем, не получаем, не сохраняем суверенитет, поскольку частично он все равно контролируется Россией, и мы не получаем территориальной целостности, поскольку территорию все равно мы контролировать не будем. Ну, то есть много очень опасностей, но вот делать выводы холодным разумом, да, без эмоций, но сейчас очень тяжело, поскольку наша власть, к сожалению, не хочет нам рассказывать, что происходит вообще по Донбассу. Нам говорят одно, а делают совершенно противоположное.
Сергію, до речі, хочуть, не хочуть говорити, це вже не вперше. Ми дізнаємось про якісь перемовини із російських ЗМІ. Про що це свідчить?
О том, что власть не искренна, о том, что власть понимает риски от своих действий и все равно делает, но боится, скажем, реакции общества. Поэтому, Ну, это характеризует нашу власть, конечно. Знаете, если Зеленский обещал одно, а делает другое, если, скажем так, ну, даже по законам теперь уже, да, в 2018 году был принят закон все-таки, так называемой деоккупации Донбасса, где было определено, что территория ОРДЛО является оккупированной Россией территорией. А сегодня тот же Сивоха, представляя свою там национальную платформу примирения, не смог четко людям ответить на вопрос, с кем Украина воюет на Донбассе. Вот это двойные стандарты, знаете, одно для масс, а другое для внутреннего пользования, приводит к такому расслоению общества и фактически к поляризации общества, к напряженности в обществе, что может действительно плохо закончиться, ну, внутри Украины. То есть фактически Россия таким образом создает, на мой взгляд, почву для гражданского конфликта в Украине. Если действительно будут реализованы Минские соглашения в той редакции, которая сейчас есть, а Россия на этом настаивает, то мы получим просто гражданскую войну, мы получим закрытый конфликт, Россия уже ни при чем, а мы не получаем, опять же, территориальной целостности, мы не получаем полного суверенитета на той территории, да и вообще на территории Украины, поскольку те территории смогут влиять на политику Украины вообще. Ну, не знаю, собственно, что мы получаем, кроме проблемы очередной. Знаете, для меня всегда эта война, вот в таком развитии ее, в консервации конфликта, она для меня пугающая тем, что, ну, фактически, когда ни одна из сторон не чувствует себя не победившей, не проигравшей, это будет означать, что конфликт будет сохраняться постоянно до тех пор, пока все-таки кто-то не возьмет верх. Если мы сейчас перестанем стрелять, но конфликт будет сохраняться, это значит, мы передадим его нашим детям. Это значит, что в нашей старости мы будем жить вполне возможно в условиях войны. И когда я смотрю на сегодняшних стариков, вот на Донбассе особенно, ну, ничего страшнее для себя лично я не вижу. Поэтому я считаю, что, конечно, нынешня політика ошибочна нашого государства.
Серед іншого стало відомо про те, що сторони домовилися про відкриття, одночасне відкриття двох КПОВ у Луганській області. Це КПОВ у місті Щастя і КПОВ у місті Золотому. А нюанс у тому, що Україна, ну, принаймні, скільки там за президентство Петра Порошенка, вона категорично відхиляла можливість відкриття КПОВ у місті Щастя, тому що там знаходиться ТЕЦ Щастинська, і для того, щоб уникнути там можливих провокацій та спроб захопити цей об'єкт, це місто, ну, воно не закрите, абсолютно не закрите, але КПОВ там не хочуть відкривати, там відбуваються обміни, наскільки я знаю, і наскільки я знаю, там же так звана ЛНР передає гроші за електрику чи за воду на тому мосту. А от у місті Золотому Україна наполягала на відкритті, але там категорично були проти бойовики. Серед того, що я читала, чому вони кажуть ні, тому що у Первомайську дуже багато техніки. Але, знову ж таки, є інформація про те, що вони почали там будувати дорогу. Ну, тобто дорогу до ймовірного КПОВ, де воно вже відкриється зі свого боку. В якому стані, я не знаю. Чому вчора заявили про те, що відкриються одночасно ці КПОВ без вказання конкретних термінів? Чому, на вашу думку, Україна йде на такі поступки?
Ну, на мой взгляд, это в интересах Украины расширять количество КПВВ для того, чтобы население могло мигрировать, скажем так, с той территории на эту, с этой территории на ту, и происходил бы обмен информацией, обмен товарами, в том числе, я не имею в виду экономику, то есть торговлю между предприятиями, я против этого, потому что это называется пополнение казны этих так называемых республик, а когда люди что-то везут, это хорошо, в принципе. Поэтому, ну, на мой взгляд, это можно сделать, я не вижу в этом проблемы. Почему раньше этого не делалось? Ну, возможно, были какие-то военные, скажем, предпосылки, которые сегодня отпали, либо сегодня их просто не хотят видеть, учитывая общее направление политики нашего президента. Ну, то есть мне трудно оценивать вот именно этот шаг. Я видел просто, когда вообще стал вопрос о том, что нужно развести войска еще на трех участках, да, вот на последней нормандской встрече, я видел предложение Украины и видел предложение так называемых республик. И когда я проанализировал, сделал вывод, что Украина действительно предлагает разведение войск в тех местах, где либо возможно создание КПВВ, либо они уже есть. То есть это действительно гуманитарный шаг, направленный на безопасность населения. А республики предложили очень интересный вариант. Например, Широкино, да, где вообще уже людей даже не, ну, ни одного жителя не осталось.
Но с украинского боку это село закрыто. Абсолютно закрыто.
Да, да. И с той стороны закрыто. Но вот они предлагали там зачем-то развести войска. То есть понятно, что это просто означало для нас открытие направления на Мариуполь для военных. И то есть, ну вот их предложения, они фактически означали, что республики готовятся к наступлению. Они готовят себе плацдарм для наступления. Наша – это действительно гуманитарная политика. Возможно, вот то, что вы назвали, это какой-то все-таки компромисс, по крайней мере, да, но я думаю, что наши военные, ну, достаточно трезво должны оценивать риски, и если они пошли на это, то, наверное, ну, нет большого риска именно в золотом и в счастье.
Сергій Сивохо презентував платформу про мир, про діалог з мирними жителями окупованої території. І всі бачили, як сприйняли, ну, очевидно, дуже агресивно сприйняли, не всі, звичайно, але потім був такий скандал, його збили з ніг Сергія Сивохо. Чому така реакція? Ми ж говоримо ніби про мир, але реакція на розмову про мир дуже мирні.
Смотрите, вот все эти разговоры о мире, они очень неконкретны. О чем я говорю? О том, что мир, как и война, не могут быть целью чего-то. Война – это инструмент политики. Мир в данном случае – это тоже инструмент политики. Для чего нам нужен мир? Да? Если он нужен для восстановления территориальной целостности и суверенитета, то ради мира стоит идти на какие-то, скажем, жертвы, чтобы получить этот инструмент восстановления территориальной целостности, суверенитета и освободить наших людей, которые проживают на оккупированной территории. В данном случае инструмент мира является самоцелью. И он абсолютно не дает нам возможности, если будет реализовано Минские соглашения в том формате, который сейчас есть, да, оно не они не предусматривают восстановление территориальной целостности, ну, де-факто. Де-юре, да, де-факто нет ведь. Там будут особые отношения этих территорий с Россией, это так записано. Оно не предоставляет, не дает возможности вернуть полностью суверенитет на эту территорию, поскольку там будет своя милиция, извините, народная, да, которая сегодня воюет с нами, своя прокуратура, свои суды. Поэтому мир в данном случае – это такая ложная цель, которая является просто инструментом нам сейчас, скажем так, невыгодным. Но нам это ничего не дает. Это значит, все равно, знаете, вот как говорить о мире во время войны, это значит вот отвести наши войска, сдать территорию. Ну, мы получили мир, да, на этой территории, не было боев. Но мы потеряли свою территорию, потеряли людей. Вот то же самое примерно сейчас. Когда Сивохо говорит о национальной платформе примирения, то он не говорит, кто с кем должен примиряться вообще. Вот в чем проблема. Когда ему задали вопрос конкретный вот на презентации этой платформы, с кем воюет Украина в Донбассе, он не дал конкретного ответа людям. Вот в чем проблема. И опять говорю о двойных стандартах нашей власти. Она говорит населению одно, людям, да, избирательно своим, а на самом деле видит как бы этот конфликт и историю конфликта совершенно в своем свете, которое она не озвучивает, потому что она понимает, что это будет воспринято людьми негативно. Вот такие, скажем, последствия от этого. Потому что пусть они дадут конкретный ответ, с кем они собираются примиряться, да, диалоговые площадки создаются в рамках этой платформы. Извините меня, кто с той стороны будет представлять, ну, диалог с нами вести? Кто будет утверждать этих людей? Республики, так называемые? А если не республики, то что им будет грозить на той территории, если они будут вести диалог с Украиной?
Я майже про це хотіла запитати. Не вперше ж говоримо про мир, про те, що необхідний діалог. І коли я про такі ініціативи чую, то питаю, а з ким ми будемо говорити, ну, конкретно? Мене завжди це цікавить, і тому хто буде по той бік? Або хто буде з нами за одним столом? І тут починають якось, ну казати, хто, ну, ніхто не може відповісти кого. Ну, я не розумію, навіщо анонсувати такі майданчики, ну, тобто анонсувати їхнє створення, а зрештою воно нічим не закінчується. На них можуть спілкуватися люди, які, ну, на підконтрольній Україні території, ну, наші представники, да, з іншого, з того боку, я ніколи нікого не бачила. Єдине, що я знаю, якась делегація від партії «Розумна сила», здається, їздила.
Так.
Але це не зовсім діалог, тобто вони туди приїхали, показались, і потім ідентифікували тих людей, з якими вони зустрічались, і навіть писали, що не настільки вони мирні, як «Розумна сила» намагалася їх представити. Ну, тим не менше, діалогу не було. Був ще один скандал.
Понимаете, вот и по инициативе тому, что происходит в Минске, да, по созданию вот этого механизма там, прямых переговоров, скажем так, и по национальной платформе. Если это просто, скажем, тактические шаги для того, чтобы заставить Москву все-таки пойти на какие-то уступки, да, вот уступка с нашей стороны, но тактическая, не стратегическая, то это можно понять, потому что нам нужно показывать действие какое-то, да. К сожалению, Зеленский, не говорю про Порошенко, потому что Порошенко действительно подписал Минские соглашения, но ничего не делал для их выполнения. А Зеленский еще раз их подписал фактически в Нормандии, подтвердил их, еще и пытается их реализовать. Причем искренне пытается, это видно. Поэтому если он действительно их хочет реализовать, то это опасно. Если мы просто создаем действия, скажем так, для, ну, дипломатические, то, может быть, это правильный шаг. Сейчас еще очень трудно оценивать, честно говоря. Я только могу сказать одно. Знаете, нельзя идти по одной дороге. Вот сейчас Украина пытается идти по одной дороге с Россией, ну, в разрешении Минского, вернее, Донбасского конфликта. Нельзя идти по одной дороге к разным целям. А мы сегодня идем по одной дороге, и у России цель сохраняется. Это сохранение конфликта и, скажем так, влияние, сохранение рычага влияния на Украину благодаря сохранению этого конфликта. А у Украины цель, ну, если не брать вот этот мир пресловутый, которого, ну, не может быть во время войны, да, все-таки глобальная наша цель должна быть восстановление территориальной целостности и освобождение граждан, живущих на оккупированной территории, то это не совпадающие цели. Поэтому эта дорога ни к чему привести не может, к сожалению. Если мы дипломатически просто и по ней сейчас идем, и действительно через год, как говорит Зеленский, да, в интервью Guardian последнем, скажем так, если это не даст результата, мы будем менять свои приоритеты, искать другие пути решения конфликта, то, ну, может быть, правильно делает Ермак. Мы не знаем, опять же, он нам этого не рассказывает. Если искренне наша власть думает, что это гражданский конфликт, и думает, что нужно идти на уступки России для того, чтобы перестать стрелять, но это не остановит войну России с Украиной, то это глобальная стратегическая ошибка, которая будет нам стоить очень дорого, и нашим дітям теж.
Я часто думаю над тим, чому, ну, от ми вже говорили про закритість або нещирість, да, як та, хто як сприймає такі дії, таке мовчання. Наскільки це правильно? І де межа, де потрібно мовчати тому ж Єрмаку, а де все-таки і Зеленському, а де потрібно бути щирими, відкритими і розповідати про кроки? Ну, мабуть же, є моменти, про які не варто говорити на широкий загал.
Тактичні, да. Но є стратегічні речі, да. Причому здесь можна даже говорити о законі. Тобто у нас президент по конституції, почему-то всі вважають, що він у нас відповідає за внешню політику. На самом деле, це неправда. По конституції у нас Верховна Рада України визначає засади зовнішньої і внутрішньої політики України. Верховная Рада в нашем случае определила, что территория Донбасса является оккупированной Российской Федерацией. Поэтому, когда Сивоха, секретарь, помощник секретаря Совета национальной безопасности, не может ответить, с кем воюет на Донбассе Украина, да, или когда другие руководители, скажем, администрации президента или министры, да, уходят от ответа тоже, что у нас происходит с Россией и вообще какая должна быть политика во время войны, да, официально признанной, ну, не признанной как война, потому что у нас нет военного положения, но Россия официально признана агрессором, то это, конечно, скажем, вот это вот лицемерие, которое дает какой-то люфт для действий власти, потому что не все еще понимают. Вот я даже не могу конкретно выразить свое мнение к ее действиям, потому что я еще не понимаю, скажем, где она искренняя, а где не искренняя. Это дает ей возможность на какие-то операционные действия. С другой стороны, ну, извините, этому приходит, ну, усталость, что ли, от этого, вот этой неопределенности. И наша нынешняя власть повторяет ошибки президента Порошенко, который тоже, с одной стороны, у нас война, с другой стороны, мы очень активно до 17 года торговали с оккупированной территорией, получали с этого деньги. И ихние бюджеты подпитывали, они за наши деньги нас убивали. Вот эта двоякость привела к тому, что Порошенко сегодня нет у власти. Люди устали от, скажем, его, ну, двуликой политики. Та же самая ошибка сейчас у президента Зеленского. Поэтому ему нужно определяться, где вот эта межа, да, чего он хочет. Он хочет действительно восстановить мир, но не в смысле проиграть войну, а все-таки выиграть войну, да, выдворить. В моем понимании, выиграть войну, это не значит поставить флаг в Москве, да, украинский, а выдворить противника с нашей территории. А, причем любыми методами, и не только военным, а в последнюю очередь военным, в первую очередь политическим, экономическим, дипломатическим и так далее. Здесь нужно, чтобы президент Зеленский и его команда, особенно Ермак, который, на мой взгляд, сегодня все больше играет роль. Извините, это мое личное мнение, я не утверждаю, но я прихожу к мнению, что Ермак является агентом влияния Москвы фактически, поскольку он реализует сегодня политику Москвы, а не Украины в этом конфликте. И им нужно определиться, чего они хотят все-таки. И какой ценой это должно быть?
А вы, до речі, бачили реакцію Олексія Данилова, секретаря РНБО, на той інцидент, який стався під час презентації платформи примирення?
Ні.
Він написав про те, що у нього 11 радників, і про те, що це різні люди з різними поглядами, і не завжди його, ну, тобто його особисті думки збігаються з думками, світоглядом його радників. Так от цікаво, а як є якісь критерії, за якими він має обирати радників? Чи вони мають розуміти законодавство і якою мірою?
Я зараз вам відкрию великий секрет. В 2014 році я чуть не став радником теж секретаря СНБО, фактично вже подав документи, і якраз в цей момент помінявся просто секретар, і я так зрозумів, помінялась політика, тобто я не зміг їм стати. Я думаю, чому я, да, допустимо, ну, чуть не став. Ну, тому що я на той момент возглавляв проукраїнське движення в Донецьке. Фактически, да, ну, то есть альянс организаций, комитет патриотических сил Донбасса, в который входили, ну, практически все проукраинские или почти все силы Донецка. И мы действительно влияли на ситуацию, хотя, конечно, ну, как мы не государство, да, что может общественная организация как повлиять на ситуацию? У нас не было ни оружия, ни полномочий его применять. Но тем не менее. Как подбирали Сивоху, при том, что, ну, даже по его выступлениям, даже по его реакции на сегодняшнее, вернее, на вот этот инцидент во время представления платформы, когда он написал, что люди, которые там противостояли этой презентации, они сторонники войны, они не хотят мира, потому что война – это бизнес, который приносит много денег. То есть он обвинил ветеранов войны, АТО, в том, что они зарабатывают. Хотя, извините, мне кажется, он в это время, когда они воевали, зарабатывал, да, обслуживая олигархов на кооперативах или развлекая там, ну, получая какие-то дивиденды с его работы на телевидении в коммерческих проектах. То есть это говорит о том, что человек, ну, просто, ну, неадекватно оценивает ситуацию. Он не понимает истоков конфликта, он там не был, он этого не знает.
На вашу думку, за яких умов такая платформа, яка покликана примирити обидві сторони конфлікту, різні сторони, можливо, навіть три сторони конфлікту, за яких умов вона може бути ефективною, дієвою і працювати так, щоб не було сутичок і суперечок, а працювати, як вона має працювати, і вести до діалогу?
Во-первых, нужно определить, кто эти стороны конфликта, потому что когда говорим о двух сторонах конфликта, то я уже этого не понимаю.
Я уточнила.
Да, потому что даже если они имеют в виду ДНР и ЛНР, то это уже три стороны конфликта, да, то есть их к одной стороне конфликта считать нельзя, это же две, ну, отдельные республики целые, как они себя называют, да. Если речь о Москве, то, ну, при чем здесь диалог с Донецком и Луганском, да, то есть уже это вносит, скажем, ну, деструктив, понимание вообще проблемы и чем это будет заниматься эта структура, во-первых. Во-вторых, я считаю, что такая структура действительно нужна, будет, когда территория будет освобождена, когда нам придется иметь непосредственно дело с населением, жившим 6 лет под оккупацией, под влиянием российской пропаганды. И тогда нам нужно будет искать диалог, и тогда нам нужно будет, скажем, разговаривать с теми людьми. И тогда, возможно, и нам придется в чем-то перед ними извиняться, но и им нужно будет искренне понять свою вину и извиниться перед нами. Вот когда будет вот это два покаяния навстречу друг другу, тогда это будет диалог. И тогда это будет эффективно, потому что тогда будет понятно, кто с кем разговаривает и о чем говорят. Сегодня это просто, ну, пустышка, более вредящая, она более раскалывает действительно внутри Украины, раскол сегодня производит. Потому что мы не знаем, о ком говорят, с кем мы должны говорить, с кем мы должны примиряться. Я, например, ни с кем не ссорился на оккупированной территории, ну, с своими друзьями, родственниками. А с россиянами я не вижу сейчас возможности примиряться, скажем, пока они не уйдут оттуда, пока они не дадут Крым, пока они топчут нашу землю, пока они убивают наших людей, я с ними примиряться не буду, ни при каких обстоятельствах. Поэтому сначала нужно закончить войну, выиграть войну. Сначала нужно вернуть эту территорию, а потом создавать такие платформы национального примирения и действительно думать, почему это произошло, кто виноват и что делать, чтобы это не повторилось в будущем.
Це був президент Центру соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.